Теру Паравинона мы изучаем 14 глава. Я прочитаю с 1 по 7 стих. Эта глава после того, помните, как Давид пытался перенести ковчег и неудачно, да, Господь разгневался на Озу и поразил его, там же он умер, да, за то, что, потому что он простер руку и коснулся ковчега, когда он думал, что ковчег наклонился, упадет, да, вот, и мы говорили в прошлый раз, почему Бог такое сделал, ведь человек, в принципе, хотел, как бы, чтобы ковчег в пыль не упал, там, да, вот, почему же Бог так на него разгневался, да, и мы говорили, что, и мы тоже, когда мы, допустим, вот мы читаем, тоже не понимаем, почему Бог так строг все же, да, но мы говорили, что это наша гордость иногда не дает нам понять простые вещи, а простая вещь в том, что мы говорили, что на самом деле пыль, грязь, которая там на дороге была, она чище, чем человеческая рука, рука грешника. Для Бога лучше пусть ковчег в пыль упадет, чем грешник дотроется до этого святого ковчега, да? Вот. И поэтому Оза в своей гордости, Давид в своей гордости это не понимали, они не должны были нести, не ставить на тележку, поставили на тележку, думали, так быстрее доеду, а надо было на шестах нести, да, вот такую ошибку. Они сделали, да, и Давида почему это научило и других, они поняли, какой святой Бог, да. Вот. И вот дальше, значит, 14 глава, с 1 по 7 стих. «И послал Хирам царь Тирский к Давиду послов, и кедровые деревья, и камечки, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме, и родил Давид еще сыновей и дочерей. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме. Самус, Савав, Нафан, Соломон, Ивиар, Елисуа, Елфалет, Нагах, Нафек, Иафия, Елисама, Вилиада и Елифалет». Вот. Ну что мы здесь видим? Мы видим, что, несмотря на то, что у Давида есть определенная ревность по поводу того, что объединить царство, восстановить духовное, перенести ковчег, вот, то есть он так любит Господа, мы знаем, так доверяет ему, так ему предан, мы видим, что все-таки некоторые вещи он допускает неправильно, да, потому что царь, он не должен умножать был жен, не должен быть, чтобы у него целый гарем там был, да, это было такое правило для царей в 17, во Второзаконии 17 главе, там говорится, чтобы он коней не умножал царь, чтобы не умножал жен. Да. Но коней мы знаем из истории Давида, он не умножал. Здесь, когда у него были лишние кони, он их, от них избавлялся. Да? Но вот эта вот заповедь для царей, он, мы как видим, не очень-то исполнил. Да? То есть у него было много жен. Да? Вот. Ну и что? Как-то это отразилось на жизнь Давида, да? И бывает ли последствия, когда мы не повернемся до конца Богу, да? Вот. И чем это отразилось на жизнь? Тем, что у Давида были конфликты потом в семье, да? Помните, у него были конфликты между сыновьями, между сыновьями от разных отерей, да? Если у них была одна мать, этих конфликтов могло и не быть, да? И потом Давид оставил очень плохой пример своему сыну Соломону. Соломон вообще как бы беспредел пустился, у него было, по-моему, 700 жен и 300 наложниц. Представляете, это 1000 жен. Да? Если он жил, если он там 40 лет жил, правил, то есть получается одна женщина 21 день была, да? А потом он менял, да? И представляете, тоже у него у мужчины голова была занята, да? То есть каждый 20 день, один день он искал новую как бы жену. То есть понимаем, что не все было в Соломоне. Это был не очень хороший пример Давида. Потому что Давид так поступал, Соломон подумал, Давид был великим царем, а я тоже великий царь, я могу еще больше жен себе набрать. И мы знаем, как это отразилось на Соломоне, на всем его царстве. И истина простая. Неповиновение Богу, пусть в маленьком, оно всегда может нести последствия, и мы должны быть очень осторожны. Вот. Давид здесь не очень хорошо поступил, при всем том, что он очень был ревностным для Бога и много хорошего сделал для Бога и для Израиля. Да? мы должны поминаться во всем. 8 стих. И услышали филистимляне, что помазан Давид царя над всем Израилем, и подняли все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом, и пошел против них. Да? То есть мы видим, как только филистимляне узнали, что Давид стал царем, вот они объединились, они что поняли? Они поняли, что они сейчас на раз станут сильным. Они не перестанут нам дань платить, они станут политически сильными, и надо это в корне предотвратить. Последний раз, мы знаем, филистимляне победили, когда они, помните, когда Саул погиб, вот это была последняя победа филистимлян, и они определенный контроль над Израилем держали, там налог с них снимали, да, лучшие земли забрали, да, вот, и теперь, когда они увидели, что у них там такой князь Давид, который как бы знает, может быть, ихнюю систему филистимскую, потому что жил среди них, да, то есть они идут войной на него, собрались, да. И вот это, что интересно, помните, мы и про языки изучали тоже, и тоже, когда языки начал делать хорошие вещи для Бога, объединять народ, делать такое пробуждение в Израиле, тоже что произошло, ассирийский царь пошел, да. То есть видите, когда мы хорошо иногда для Бога делаем, повинуемся Ему, какое-то пробуждение происходит в нашем сердце, в нашей церкви, в нашей семье, всегда сатана, враг хочет активизироваться и помешать этому в начальной стадии. Помешать, да? Но мы не должны бояться, мы должны понимать, то, что Бог начал, Он доведет. Бог сказал, что Давид будет в царстве, да? Значит, он будет в царстве, да? И Бог сказал, что рукой Давида я предам всех врагов Израиля. И так оно и будет. И когда мы начинаем делать первые шаги для Бога, это пробуждение в нашем сердце, или там наша молитвенная жизнь начала, мы к нашей молитвенной жизни начали более серьезно относиться, или к чтению Библии более серьезно относиться стали, или еще какие-то духовные начинания, значит, что сатана, скорее всего, захочет активизироваться, создавать какие-то атаки в начале вашего этого движения, и поэтому не переживайте, не ропщите на Бога, ну Бог, как же так, я вот начал для тебя первые шаги делать, и так все плохо получается. Это нормально, это часть того, что вы на правильном пути, а сатане это не нравится. Вот, значит, Давиду предстояла война, да, значит, с 10 по 17 стих. И упросил Давид Бога, говоря, идти ли мне против филистимлян, или предашь ли их в руки мои? И сказал ему Господь, иди, я предам их в руки твои. И пошли они в Аал-Перацим, и поразил их там Давид, и сказал Давид, сломил Бог врагов моих рукой мою, как порыв воды, посему и дали имя месту тому в Аал-Перацим. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне, расположились по долине. И еще попросил Давид Бога, и сказал ему Бог, не ходи прямо на них, уклонись от них, и иди к ним со стороны тутовых дерев. И когда услышишь шум, как бы шагов на вершине тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобой, чтобы поразить стан филистимлян. И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразили стан филистимский от Гаваона до Газера, и понеслось имя Давида по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Да, мы видим, до этого у Давида был такой случай с Озой, когда Давид вроде бы много хорошего организовал, все, но неудачно было, да? Вот, и там в случае с Озой мы видим, что Давид делал. Он пытался сделать что-то для Бога, но по своей логике. Ага, нужен ковчег перенести в Иерусалим, давайте возьмем новую тачку, новую тележку, новых полов там, не знаю, вот, поставили, песни, пение традиционно собрались. То есть это был такой человеческий энтузиазм для Бога, хорошее начинание. Было Божья воля, чтобы перенести ковчег, да. Но вот с такой человеческой точки зрения не подошли, и Богу это было не угодно, да. Ковчег нельзя было возить на тележке, его нужно было, там шесты такие, кольца девались, и 4 человека на плечах несли ковчег. Всегда вот так надо было носить. Ни в коем случае нельзя было на тележке там ставить на колеснице, надо было носить. Да? И вот Давид научился, что недостаточно просто что-то для Бога сделать, нужно делать для Бога его методами. Нужно во всем искать Бога. Да? И здесь что мы видим? То, что он Давид, он царь, филистимляне, враги Божьи. В принципе, он мог как бы сказать, вот, Бог за нас, Бог объединяет нас, пойдемте, мы их разобьем, да? Но он не просто так на человеческом энтузиазме, в этот раз он спрашивает, да, Господь, идти ли мне, поразишь ли ты их, да? И Бог говорит, иди, поражу, да? То есть он ведет войну Божию, но он спрашивает Бога в таких деталях, да? И Бог дает ему победу. Потом, опять, филистимляне набрали силы, собрали войско, опять напали, и Давид мог бы сказать, ну, Бог их первый раз нас предал, давайте сейчас им покажем опять, да? Нет, он не спешит в битву, он спрашивает, Господь, идти ли, предашь ли, да? И Бог им говорит, не иди, да? Зайди там в засаду, вот это, ту, где эти тутовые деревья, да? Сбоку зайди и жди, пока услышишь шум на верхушек тутовых дерев, да? Тогда вступай в битву. Это как бы как сам Господь идет. Вот этот шум как бы символизировал, сам Господь идет воевать за тебя, да? И сделал Давид, как повелел, и что произошло? Конечно, и враг был побежден. Вот видите, как интересно, никому бы никогда в голову не пришло засесть в засаду, еще ладно, еще можно, но потом сидеть, ждать какого-то шума там. Да? Это не в учебниках стратегии по войне не написано. Да? Вот. То есть видеть, как Бог действует, действует совершенно неожиданно, как мы никогда не можем ожидать, где мы никогда ни в какой академии не учимся, да? Нам нужно зависеть от Бога, спрашивать Его. Даже когда мы делаем что-то для Бога, как это сделать, да? И Давид это спрашивает, и Бог ему дает такую удивительную победу. Это удивительно в том, что филистимляне, израильтяне, все окрестные народы, они поняли, что это сам Бог сражается за израильтян. И они особенно устрашились, они больше уже не лезли к Давиду, да? То есть победа была окончательная, да? То есть, понимаете, что я хочу? Очень важно, даже делая благие вещи для Бога, зная, что это воля Божия что-то делать, все равно искать Бога, как это сделать. Понимаете, да? Это очень важно. Потому что Бог хочет нас удивлять, Бог хочет делать то, чего мы не знаем. Мы же ничего не знаем. Мы ничего не знаем. Вот Давид молодец, он здесь действительно своим примером, как никто другой, он показал, что он не просто вот великий он царь, там Голиаф он в свое время поразил, вот я великий полководец, идите за мной, там, да. У него нет вот этого чисто человеческого, как бы сказать, героизма, как там Александр Македонский увидел, пришел, победил, да. Он спрашивает Бога, Бог, идти или нет? Это чтобы так спросить, имея все эти прошлые победы, нужно иметь определенное смирение. Чтобы так спросить, надо действительно в глубине сердца понимать, что битва принадлежит Господу. И я не буду ссылаться. Он генерал. Я его спрошу, да? То есть Давид верил, Бог с ним рядом. Чего я буду сам? Я спрошу Бога. Бог мне скажет, что мне делать. Вот его жизнь была отмечена такой простой верой. Ну надо же воевать. Да, надо, но я спрошу Бога. Бог же рядом, Бог же меня ответит. И то же самое Бог вам говорит, нужна вам мудрость. Просите, с верой, я дам мудрость. И мы иногда усложняем и думаем, вот, ну что же мне делать, ну что же мне делать, вздыхать начинаем. Ну что мы вздыхаем, у тебя разве Бога нету? Разве Бог не даст тебе мудрость? Спроси, он тебе скажет, да? Ну, то есть Давид, он очень хороший такой пример упования на Бога показывает. Нам, ведя, служа Богу, с него надо брать пример. Не смотреть просто, как вот кто-то там сделал, вот так традиция по традиции делает, вот так, не на каком-то человеческом энтузиазме у нас правое дело, а именно глубоко смиренно ходить перед Богом и спрашивать во всех деталях. Да? Потому что Бог все знает, мы не знаем. Наша жизнь принадлежит Богу, мы Его слуги, мы не просто как господа и просим, чтобы Бог нам помог, дал мудрость. Нет, Он Господь. Он решает, где мне работать, где мне жить, что мне делать для Него. Он решает. Я Его спрошу, Он мне покажет. И так я буду каждый день, шаг за шагом, вопрошать, искать Господа. Вот это жизнь веры. Вот к этой жизни Иисус нас привел. Он сам так каждый день вставал, просыпался, молился, спрашивал Бога, Господь, что ты хочешь для меня, как действовать, да? И поэтому, когда там Петр пришел к нему по поводу налога надо заплатить, Иисус, зная волю Божию, Иисус, общаясь, он давал такие необычные советы. Иди, поймай рыбу, достанешь отсюда монету, заплатишь. Да? Такая мудрость, такая жизнь, она проходит только через близкое отношение с Богом, через упование. Вот, так что хотим мы побеждать. Мы должны брать пример этот хороший с Давидом. И Бог прославил имя Давида. Да? Когда мы повинуемся так, Бог будет прославлять наше имя, люди увидят, что этот человек действительно ходит с Богом, у него есть мудрость, на него можно положиться, довериться в то направление, куда он ведет. Да? Но этот человек прежде всего уповает на Христа, и Бог возвеличивает наше имя, когда мы уповаем. Так, дальше. 15 глава. Просто первый стих. И построил он себе дома в городе Давидовом и приготовил место для ковчега Божия, устроил для него скинию. Давид устроил скинию, но это не была скиния Моисеева, вот где там внешний двор, святое святых. Это было просто палатка, чисто, чтобы временно там стоял ковчег. То есть это не была та скиния, которая в книге Моисея. Палатка была. Второй стих. Тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. Вот Давид здесь уже взыскал Господа и понял, что никто не должен носить ковчега, кроме левитов. И делать это надо правильно. Да? То есть не просто священник должен носить, левит должен носить, да? Не на тележке, а руками носить, да, и Давид это напоминает. Дальше, с 3 по 15 стих. С 3 по 15. И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место, которое он для него приготовил. И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов, и сыновей Каафовых, Уриева, начальники, братьев его, 120 человек, и сыновей Мирариных, Асаию, начальника и братьев его, 220 человек, и сыновей Герсоновых, Иаиля, начальники братьев его, 130 человек, и сыновей Елисафановых, Шемаю, начальника и братьев его, 200, и сыновей Кевроновых, Елиаева, начальники братьев его 80, и сыновей Узиловых, Аминадава, начальники братьев его 112. И призвал Давид священников Садока и Авиафара, и левитов Уриева, Асаию, Яиля, Шимаю, Елиаила и Аминадава, и сказал им: «Вы начальники родов левитских, осветитесь сами, и братья ваши, принесите ковчег Господа Бога Израиля на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедовал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах». Видите, то есть первый раз они вроде бы делали для Бога, вроде бы хороший мотив был, вроде бы воля Божия была, но они не взыскали это всего сердца. И поэтому у них был неуспех. Поверхностно как бы отнеслись. Да? Когда мы относимся поверхностно к каким-то хорошим вещам, как бы они хорошие не были, и благородные нужды, если мы относимся к ним поверхностно, не от всего сердца, мы можем потерпеть поражение, мы можем потерпеть неудачу в таком служении Богу. Потому что Бог хочет, чтобы это было от всего сердца, чтобы мы тщательно походили к Его воле, да? И что интересно, Он им сказал: «Осветитесь», да? Вот. И в Ветхом Завете это часто использовал, и мы по ошибке думаем, что в Новом Завете нам все уже освещаться не надо, Иисус наш святость, да? То есть если я вам скажу, вот завтра такое служение, «Осветитесь». Да, наверное, не поймешь, что значит «осветитесь», что надо делать для этого, да? Вот. В Ветхом Завете, что они, например, делали? Они, священники, Давид сказал «осветитесь», священники взяли, омывали свои одежды, омывали себя водой, свое тело водой, да? Не прикасались ни к чему нечистому, и другие там были вещи, но в основном было омытие водой, да? Вот, то есть То, что я хочу сказать. Сейчас в Новом Завете, конечно, вода здесь ни при чем. Мы плоское мытье здесь это ни при чем, да. Но мы тоже должны освещаться себя, когда подготавливаемся к особому заданию, к особому служению, да. Вот смотрите, в Новом Завете тоже говорится, 10.22, Евреям 10.22. Что, не отгадали, что такое 10.22? Евреям 10.22, там говорится, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистить сердца, порочной совести, и омыв тело водой чистую. То есть, видите, мы много говорили, как хорошо приступать к престолу благодати, к святой святых, к этому доброму, великому Богу, благому Богу, с искренним сердцем, с полной верой, да, не забывая про кровь, но омыв тело водой чистой. То есть, в Новом Завете тоже призывается нас омывать, освящаться, конечно, не в прямом смысле он говорит омыться водой, да? Как тогда? А? В прямом? Я думаю, не в прямом, я сейчас объясню. Потому что то, что было в Ветхом Завете, в Новом Завете, когда авторы это используют, есть более глубокий смысл. И вот смотрите, это Ефесянам 5.26, да, это омытие происходит, но не в прямом смысле водой. Ефесянам 5.26, то есть мы должны по-прежнему освещаться. И как мы это делаем? Там говорится, чтобы осветить ее, то есть церковь, очистив баню водную посредством слова. То есть мы очищаемся водой, но как это происходит? Через слово. Слово Божье является вот это очищение, да? То есть как на практике мы применяем, допустим, завтра идем в Филимонке, братья и сестры, осветитесь, это особое служение, особая духовная брань там и так далее, особое трудное место, да, осветитесь. Что это значит? Это значит, мы открываем Слово Божие, подготавливаемся, настраиваем, не просто там, все, побежал, надо ехать в Филимонке. Подготовиться нужно, да, к некоторым вещам, да, или воскресная школа, да, или я к проповеди готовлю, или даже, не знаю, молитвенное собрание, да, но осветиться как? Мы открываем Слово Божие, мы смотрим, а что нам нужно? В принципе, человек может сказать, я, моя святость Христос, я готов, да. Так оно да, но иногда мы только в голове держим то, что наш Бог наша сила, то, что Бог любит, то, что Он лоза, а мы ветви, только в голове держим, в сердце иногда это глубоко не приходит. И когда мы сталкиваемся с трудностями, этого интеллектуального знания не хватает, нужно более глубокое знание. Если я встретился с трудностью, я не переживаю, потому что Бог подготовил меня, через свое слово мне сказал, я избрал тебя, не ты меня избрал, я избрал тебя, чтобы ты шел и приносил плод. И когда я это слово, я подготовил себя через это слово, когда служение трудно становится, я готов встретить. Да? Я готов, я освящен этим Словом Божьим. Слово Божье осветило меня, дало мне вдохновение. Я прихожу не со своей праведностью, да, допустим, в Филимонке. Я недостоин, да. Но я напоминаю себе праведность Иисуса Христа. Я прихожу туда служить, да. Не просто с какой-то верой, да, в принципе, я верю во все, что в Библии написано. Я прихожу с личной верой, что Бог хочет спасать этих людей. Бог хочет исцелять, Бог любит их. Я лично должен напомнить себе, что Бог их любит, да. Иногда мы можем забывать, иногда мы можем формально относиться. Вот так я подготавливаю, освящаю себя для служения, да. Мы обновляем, через слово мы обновляем себя, что мы слуги Христа, что Он посылает нас, да, понимаете? Это не сложно, но это нужно делать. Освящение не было сложным, но его нужно было делать. То есть, когда готовишься к каким-то служениям, найдите время, может занять всего 10-15 минут, но подготовьте себя. Через слово Божие, пусть Бог проговорит, осветит вас своим словом. Да, вы уже освящены во Христе, все правильно. Но это все нужно держать веру. И иногда именно слово дает нам веру. Мы напоминаем, кто мы есть, для чего мы призваны. Что Бог всемогущ, что Ему все возможно, что все возможно мне, верующим в Нем. Когда мы освящаем себя этим словом, это мы действительно освящаемся и готовы для служения. То есть и в Ветхом Завете это нужна подготовка определенная была. И то же самое в Новом Завете. В Новом Завете это не сложно. Мы просто вспоминаем Слово Божие. Вот. Исполняться Духом, да, сказано, исполняйтесь Духом Святым, да. Вот. Иногда нужно время, иногда мы исполним Духом, слава Богу, но иногда мы теряем это. Нам нужно определенное время, может быть, 10-15, может быть, час, может, у кого-то 2 часа забраться какими-то серьезными проблемами, почему Дух угашен, да, исполнится Дух Святой. Потому что Дух Святой освящает через Слово, да. Вот. Так что имейте в виду, не бросайтесь в какие-то служения только потому, что Бог вас призвал. Да, Бог призвал, допустим, вас к этому служению год назад. Все правильно. Но взаимоотношения складываются наши. То, что мы зависим от Бога каждый день. Час за часом мы зависим от Бога. То, что Бог вам показал год назад, это хорошо, все правильно. Он дал вам это служение. Но вот человек родился, но он каждый день питается. То же самое. Бог дал вам волю, дал нам новую жизнь, новые поприща в церкви. Но мы каждый день питаемся от Его Слова. И так наши взаимоотношения и успешное служение происходят. Там во втором паралипоменоне 6.14 там такое обетование, там говорится, ты хранишь завет, ходящим перед тобой всем сердцем. Вот это освящение поможет нам ходить с Богом всем сердцем, и Бог будет хранить весь свой завет, все свои обетования к нам. 16-28 стих. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтырями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. Да? То есть громко они пели, да? Не стесняясь. И поставили левита Емана, сына Елева, из братьев его Асафа, сына Верии Хиина и сыновей Миралиных, братьев их, Ефана, сына Кушаии, и с ними братьев их второстепенных, Захарию, Бена, Иазиила, Шемирамофа, Иехила, Уния, Илява, Ванею, Моасея, Матафию, Елифлеуя, Михнея, Явит-Идома и Еииля. Привратников, такие сложные имена. Иман, Асав, Иофан играли громко на медных кимвалах. А Захария, Азиил, Шемаримов и остальные на псалтырях тонким голосом. Матафи же, Елифлеуи, Макмей, Авит и Том, Еили, Язазия, простите, на цитр, чтобы делать начало. Хинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что он был искусен. Верихия и Елкана были предверниками у ковчега. Шивани, Есафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ваней и Елиезер, священники, трубили трубами перед ковчегом Божьим. Авет, Едом и Иехия были предверниками ковчега. Так Давид и старейшины Израиля и священачальники пошли перенести ковчег Завета Господний из дома Авет Едомова с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег Завета Господний, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в весомную одежду, и также все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов, на Давиде же был еще льняной эфод. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицаниями при звуке рога и труб, и кимвалов, играя на псалтырях и цитрах. Значит, мы видим здесь, это было очень хорошо организовано в процессе, да, здесь было очень хорошо организовано музыкальное сопровождение, музыкальное поклонение этим всем сопровождалось, да. Значит, смотрите, как интересно, значит, в 20 стихе были люди, которые, непонятно, то ли они пели тонким голосом, то ли играли на какие-то инструменты, которые были очень высокого, как бы, высокой октавы, да. Так, потом, значит, вот эти вот в 21 стихе цитры, да, они делали начало, то есть какое-то было вступление красивое с помощью этих цитр, да. Потом, значит, псалтырь они использовали. Цитры вообще-то арфа. По-русски это арфа, да? Арфа вы примерно знаете, как она выглядит, да? Вот. Трубы там были, рог там был, да? Медные кимвалы, пение там было, громкое пение было, да? вот, люди радостно пели, то это все было хорошо организовано, был искусный начальник у них там. То есть мы видим, как важно во всем этом было вот это музыкальное поклонение. Да? Мы иногда думаем, что вот музыка здесь у нас, гитара, это как бы так, для разгона. Вот слово Божье, проповедь, это самое главное. Да, проповедь очень важна, но поклонение, оно важно. Там не было проповеди, там было только музыкальное поклонение, когда они несли ковчег. То есть это показывает, как Бог, для Бога это важно, когда мы поем под гитару или с другими инструментами. Да? Не обязательно один инструмент. Иногда есть такая крайность, когда люди смотрят, когда много инструментов, большой как бы группа поклонения, иногда это иногда нехорошо получается, люди начинают вместо поклонения какие-то шоу, какие-то концерты устраивать, и уже получается, как бы на публику играется, это все не, как бы, не для Бога. Так, и люди чувствуют и начинают думать, не нужно нам это, вот одна гитара пусть будет, да, вот так пусть смиренно, но мы будем поклоняться Богу без всякого этого шума, да, то есть есть такая крайность, да. Но эта крайность, она потому, что иногда вот такие плохие вещи мы видим. С другой стороны, это не значит, что это духовно, когда только одна гитара. Нет, мы видим, что очень много инструментов используются, разные инструменты. Ударные вот эти кимболы, да, струнные, трубы использовались, да. То есть там по тем временам, короче говоря, это было полное поклонение, да. Вот. То есть это нормально и хорошо, и в будущем Бог, время придет, мы тоже будем использовать больше инструментов. Это важно, драгоценно для Бога. Это здорово, это свято. Вот. Играли громко они в 19 стихе. Играли громко, да. Ну, конечно, у них не было усилителей, да. Они играли громко, это была как бы естественная громкость, да. Там не было у них там 1 киловатт, врубили там, что никто ничего не слышит, только одна гитара, группа в поклонении, да. То есть мое такой подход, если мы будем делать больше группу поклонений, ну, в смысле, больше инструментов, и, допустим, больше зал будет, когда надо больше людей, чтобы услышали и подключить усилитель, колонки нужно подключить. Мое желание, да, мы будем использовать усилительную систему, но выставлять громкость так, чтобы она сбалансировалась с поющими в зале, чтобы хор, то есть вы, церковь, поете, это было примерно сбалансировано с громкостью группы поклонений, чтобы не только одна группа поклонений звучала громко-громко, да, а чтобы это смешивалось и чтобы было слышно, что церковь поет тоже, да. Вот я считаю, это более всего идеально для церквей, потому что иногда церковь есть такая тенденция погромче все сделать, погромче, и в результате, ну, здорово, звучит все красиво, но ты сам себя не слышишь, поешь, и мне кажется, это мешает поклоняться. И это большее благословение, когда и музыканты, и церковь сама себя слышит, хор, когда поет, да, и это помогает петь, чем просто вот включили там усилитель на всю, и вот, так что, да, но громко, все равно это будет определенная громкость, да, то есть будут люди скажут, о, громко, слишком громко, зачем опять одна гитара давать. Будут люди такие, которые не помнят, да. Но по Библии мы видим, что люди пели громко и играли громко. Да? Вот иногда в нашей церкви мы не громко поем, да. Особенно там, когда надо громко и весело петь, потому что там такие слова, я вам не буду говорить. Громко пойте для Господа, потому что Бог достоин, не бойтесь. Вы иногда там радуетесь чему-то, прыгаете. Почему? Бог радуется для него. Если какая-то, если композиция песни позволяет громко петь, пойте громко от всего сердца. Это угодно Богу. Всем сердцем мы славим и всем нашим телом. Вот. И истинное поклонение, оно всегда будет громко. Потому что, когда мы любим, наши сердца, наши уста не будут громки. Когда мы любим Бога, мы любим громко возвещать о Его славе, петь. Вот. Но как важно музыкальное поклонение, вот как все это важно организовать, красиво сделать, там вступления разные были, кто-то там пел этим сопрано или музыкальный инструмент. То есть продумано все было сделано, профессионально было сделано, и мы к этому должны тоже стремиться. Но моя мысль то, что как важно для Бога поклонение. Поэтому, если, может быть, не понимали, пересмотрите свое отношение к поклонению в среду, в воскресенье, не опаздывайте, подготовьте себя, настройте, это особое служение, это особенное благословляет сердце Бога. Это особенно к чему Бог призвал нас поклоняться. Так. Иногда люди просто как-то всегда... Ну, я не знаю, когда был молодой верующий, я тоже думал, песни петь, ну что, давайте вот быстрее сядем, будем слушать проповедника. Да, мы иногда, может быть, не понимаем, но это особое служение для Бога. Это особое служение, и в этом надо особенно уделять в своем сердце. Итак, пойте для Бога. Пойте для Бога. Это Бог, это тоже священное служение. Надо это изменить. Просто люди приходят, и как-то к прославлению относятся не очень серьезно, и, может быть, не поют, и опаздывают. Как бы у них мысли все, вот, будем слушать пастора, вот это самое главное, вот все, что мне нужно сегодня в воскресенье. Это неправильно, это надо изменить. Я прихожу послушать проповедь, я прихожу помолиться, потому что будет время, когда мы будем молиться. Не только я или там Алексей будет молиться, Бог будет призывать на всех молиться, да. Вызывать к Богу, да, но надо готовы быть к этому тоже. И также я прихожу, чтобы поклоняться. Может, даже не будет проповеди, мы будем поклоняться. Вот как там не было проповеди, но не поклонялись Богу со всеми этими музыкальными сценами. То есть музыкальное поклонение очень важно для Господа, это священно, это свято, это так же, как драгоценно, как проповедь слова. Дальше, на последний стих этой главы, 29-й. Когда ковчег Завета Господня входил в город Давида, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно, увидев царя Давида, скачущего и веселящего, уничижила его в сердце своем. Давайте еще прочитаем, это же такая же история из Второго Царства, 6 глава. То же самое история, только поподробнее. Шестое царство. Нет, простите, Второе Царство, 6 глава. Не можете найти 6 царство? 2 царство, 6 глава, 20 по 23 стих. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему на встречу и сказала, как отличился сегодня царь Израиля, обнажись сегодня перед глазами рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. И сказал Давид Милхоле, пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля, пред Господом играть и плясать буду. И еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. И у Милхолы, дочери Саулы, не было детей до дня смерти ее. Да? Вот сердечное поклонение Богу. Бог – это великий Бог. Поклонение Богу иногда многие наши чувства включаются. Не только слезы, может быть, даже то, чего в других ситуациях вы не проявляете. Да? Вот такая проблема есть. Помните, когда Анна, ну, мама Самуила, пришла, молилась искренне Богу, плакала, сокрушалась, да, она хотела иметь ребенка, всю жизнь не могла иметь, вот она молилась, плакала там. Или священник там сидел и говорит, он подумал, что она пьяная. Вытрите от своего вина, да? Почему такое произошло? Почему так Или его звали, отреагировал так? Потому что это было время духовного упадка. Никто так искренне не приходил и не молился. Слезы, все было формально. Пришел, спел, сел, ушел. Пришел, спел, сел, ушел. Не было такого, чтобы у людей особой радости или особые слезы, как у Анны были, да? И этому священнику, у него тоже проблемы были духовные. Ему это было непривычно. Никто так не делает, а ты что здесь? Это что-то ненормально, ты, наверное, пьяная. На самом деле она не была пьяна, она искренне поклонялась Богу. Но человек неподготовленный критически отнесся к ней. Да? Это иногда так бывает, что когда человек искренне начинает поклоняться Богу, другие могут подумать, ну, мы так здесь не делаем, ну это как-то странно. У меня такого в жизни никогда не было. И вот то же самое произошло с Милхолой, да? Она, конечно, верила в Бога, да, все, но вот этого простоты, этого смирения, этого сломленности, сокрушенного духа, как у Давида, у нее это не было, да. Давид благодарил Бога. Давид от радости танцевал, плясал, обнажился, да, чтобы легче танцевать, или жарко было, да. И вот. Она такого поклонения, она такой любви к Богу не имела никогда. И она не смогла понять о своего мужа. Для нее был важен этикет. Ты что, ты же будущий царь, ну как же так? Ты... Да, это все показуха. Что ты здесь пытаешься сказать, да? То есть как-то она у него уничижила. А это было искреннее поклонение от Бога, да? И я хочу, чтобы мы не сделали такой ошибки. Мало того, что у нас как бы духовная сухость, мы еще других, ну, может, не на словах, ну, как-то так посмотрим или как-то так на мгновение можем уничижить. Так будьте осторожны, чтобы такого не было. Ладно, у вас нету этих чувств, но поклоняясь Богу, это может быть. Да? Поклоняясь Богу, искренне ища Его. Не обязательно, не обязательно, но иногда может какие-то не очень стандартные вещи быть. Да? И я просто вам говорю, конечно, должен быть порядок, как там в Коринфянах говорится, да. Все должно, мы всегда будем этому следовать, часовыми головами, это очень важно, да. Но чтобы за этим порядком мы не прятали свою духовную мертвость, а потом еще кого-то критиковали, о, что он там, что он плачет, он мне там показуха какая-то, он там руки не поднимает, чтобы такого не было, да. Поклонение Богу, оно должно быть чувством, это великий Бог. Когда мы, если бы мы действительно поначалу познали, какой здесь Бог присутствует в этой комнате, в этой процессе, какой великий Бог, какой святой. И просто представьте, если войти в присутствие этого Бога и посмотреть хоть 2 секунды, задержаться, понять его величие, мы сразу поймем, что вот то, что я там стою и еле-еле без чувства пою, это вообще неправильно, это такой великий Бог, да? Мы иногда забываем об этом присутствии, и поэтому наше поклонение не очень бывает радостным, как бы сердечным, но когда мы входим в это присутствие, или человек, который знает это присутствие, он не может поклоняться просто, да, он будет определенные чувства, и это великий Бог, это великий Бог. Очень часто мы все в этом виновны, иногда наши отношения с Богом бывают рутинные, да. Но поклонение, музыкальное поклонение, оно не должно быть рутиной, мы должны избежать этого. Вот. Может быть, я не очень совершенный лидер поклонения, нам нужен новый лидер поклонения, мы по-прежнему ожидаем, но поклонение не должно быть рутинным, это должно быть особым. Наши сердца должны быть подготовлены, лидер поклонения должен быть особый, одаренный, не только как бы, с музыкальной точки зрения, духовный дар должен быть, вести людей, да, вот, и так далее, но это должно быть особенным, вот, и Бог даст, мы будем стремиться к этому. Но пусть сторонитесь от этого рутинного поклонения. Я сам знаю, я иногда, когда, допустим, еду в отпуск, там неделя, 2-3 недели проходят, я отдыхаю, как-то уже не проповедую, как-то как бы в другой форме, никакой ответственности нет, но в Америку я поехал, так хожу, там никакой у меня ответственности, никакой служения у меня нет, да. И я замечаю, начинаю приходить в церковь, и поклонение становится не считаемся чем-то таким особенным. Это легко очень может происходить. И я всегда замечаю, вот ты пастор такой духовный, а вот теперь попал в ситуацию, как простые люди, да, у которых нет каких-то особых служений, каких-то особенных времен, и ты то же самое теряешь эту любовь, эту преданность, поклонение. Да? Это может происходить. Сторонитесь этого, избегайте. Почему? Потому что Бог очень великий Бог. Он достоин поклонения от всего сердца. Чтобы не произошло, чтобы мы еще других укоряем как-то в своем сердце, да. Все должно быть, конечно, чинно, благопристойно, как Коринфянам говорит. Все должно соответствовать Библии, да. Вот. Но есть место, когда человек на колени встает или на пол падает, особенно не переживайте из-за этого. Да. Есть люди, которые могут подумать, что это странно, другой человек может подумать, его он хочет склониться перед Богом, да, на колени, но он будет думать, что другие подумают, да, чтобы не было у нас такой атмосферы, чтобы мы поклонялись Богу свободно. И, конечно, никто не хочет устраивать показуху, вот, но Бог все видит, вот, и я думаю, Бог все устроит. это в чем-то внешне должно выражаться. Самое главное, чтобы было искренне. Вот как Давид, он искренне поклонялся Богу. Он псалмы писал такие глубокие, искренние. Он действительно любил Бога. Действительно любил Бога. И знаете, я вам скажу так. Наша любовь, наше духовное состояние, насколько оно высоко, в хорошем плане, оно проверяется то, как мы молимся, конечно, да, в нашей молитвенной жизни, но тоже как мы поем. Если мы приходим, и у нас нет желания петь, что значит что-то не так в нашем отношении к Богу? Потому что это Бог великий. Если мы только увидели его на секунду, мы бы пели долго-долго потом от радости. При всех наших проблемах, при всех наших испытаниях, сатана, внутренний грех, это все затмит. Бог настолько велик, Бог настолько благ. Иисус Христос пролил кровь свою за меня. Такой великий святой Бог, такой сделал меня. Это все равно поклонение Богу должно, пение Богу должно вытеснять всякую горечь, которую можно иметь в сердце, можно иметь, но Бог, он более велик этого. Присутствие Бога, оно все остальное меркнет, да? Дальше, 16 глава, с 1 по 7 стих. «И принесли ковчег Божий, поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжение и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа, и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина, и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Асафа главным, вторым по нем, Захарию, Еиела, Шемира Мофа, Еехила, Матафию, Елиафу, Ванею, Авид Едома, Еила, Салтырями и Цитрами, и Асафа для игры на кимбалах, и Ванея, и Азиила священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом Завета Божия. В этот день Давид первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его». То есть, видите, опять, как важно поклонение. Да, опять нам Библия еще одну главу рассказывает, как это было все устроено. То есть, как важно музыкальное поклонение. Давид написал, может быть, и много до этого написал, но впервые вот этот псалом, который, может, написал в пещере, когда бегал от Саула, или, не знаю, когда он дает вот, начальнику хора или начальнику этого прославления, которое Асаф и был, вот, и этот псалом, в принципе, это 104-й псалом с 1 по 5 стих он ему дал, да, и вот мы дальше читаем. То есть это была песня, вот этот псалом, это была песня, была определенная мелодия, и они пели, мы сейчас, к сожалению, у нас есть только текст, но так он перевел с еврейского, как бы рифму потерял, да, в еврейском языке там более он распевчатые, да, псалмы. Но смысл остался. Но там была это была красивая псалом, красивая песня, и вот они дали для пения. И вот там, что там пели? Там было много слов. Есть люди, которые... Это интересно по поводу поклонения. Есть люди, говорят, что у вас один куплет, один припев. Должно быть больше припевов, больше куплетов, какой-то смысл должен быть. Нет. То есть люди жалуются так. Есть люди, говорят, не, песни слишком сложные, слишком много куплетов, не запомнишь, это слишком много там глубоких мыслей, надо, чтобы все просто было. Есть по-разному люди по поводу поклонения, столько тоже... Иногда бывает коротко, это от Бога, иногда бывает много слов. Это тоже нормально. Так что вы теперь больше не будете, я вас предупредил, больше не будете ворчать. Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте народу дела Его, пойте Ему, бряцайте Ему, поверите о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищет Господа. Когда мы славим Господа, мы хотим, чтобы другие пели, потому что мы понимаем, это здорово петь Господа. И мы говорим другим, пойте, бряцайте, поверьте о всех чудесах Его, да, хвалитесь именем Господа, да. Да веселится сердце, ищущее Господа. Мы, когда мы ищем Господа, может, мы еще не нашли, может, мы еще не получили наш ответ, но мы можем иметь радость, потому что Бог ищущим воздает. Мы уже найдем. Наше искание не будет впустую. Поэтому Давид это понимал. Он научился искать Господа. И даже когда он еще не получал обетование, он уже мог радоваться, как будто обетование уже у него есть. Да? Потому что когда мы ищем Господа, мы должны иметь радость, потому что это увенчается успехом. Это интересно. Мы найдем. Да? Нам не нужно ворчать. Вот, Бога надо искать, молиться, затихать надо. Все это так тяжело. Нельзя ли быстро проскочить это? Не нужно нам так думать. Ищите Господа, и мы найдем. Это, и можем мы делать это с радостью. Мы иногда христиане, не знаю, может, это только наше поколение, мы хотим все, чтобы все быстро было вот так вот. Вот мне мудрость нужна, Бог, ты обещал, давай мне эту мудрость. Не дал, все, обиделись. Определенно должно быть время. Да, вот. Мы гораздо больше времени даем каким-то второстепенным вещам, тем более Богу мы должны дать время. Но когда мы даем время Богу, не переживайтесь, не паникуйте, что вы понапрасну потратите время, вы найдете Бога, вы получите благословение. И можете уже сейчас радоваться, когда вы ищете Господа. 11 стих. «Защите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его». Давид действительно пример, он непрестанно искал Господа, как в войне с филистимлянами. «Идти ли мне, не идти?» Бог ему говорит, не иди. С другой стороны, зайди, жди вот этого шума по оттутовым деревьям. Да? Какая вот красота, когда мы непрестанно ищем Бога. Это будет интересная, необычная жизнь. Потому что мы всегда по своей натуре мы хотим какую-то свою жизнь, безопасную, как мы ее запланировали. И мы хотим подогнать Бога, чтобы Бог исполнял, благословлял вот этот план, как мы представляем, что Бог должен нас благословить. Да? Это мы все впадаем в эту ошибку. Да? Но на самом деле надо смириться и сказать, Бог, я ничего не знаю. Да, мне кажется, это хорошо. Да, мне кажется, этим путем хорошо пойти. Да, мне кажется, через это половина прославится. Но на самом деле, Бог, я смиряюсь, я ничего не знаю. Ты покажи, я буду искать тебя, да? И Бог будет давать такие вещи, которые мы никогда бы сами не придумали и ни у кого бы не смогли подглядеть. Бог удивительно будет работать, поэтому искать его надо постоянно. Это вся наша жизнь. Мы ничто. Христос Господь. С утра до вечера Он желает нас вести. 12 стих. Вспоминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения и суды уст Его. Вспоминайте иногда исцеление, какие-то благословения, какие-то ответы на молитвы, то, что Бог сделал. Это будет благословение для вас. Вспоминайте. Просто вспоминайте. Это будет здорово. Это будет здорово. Вспоминайте чудеса Его. Вспоминайте. Не забывайте. Мы забываем. Иногда мы забываем какие-то чудеса Божьи. И потом начинаем думать, ой, ну Бог ничего удивительного в моей жизни не делал. Ну, там у него в жизни, да, вот у меня ничего, даже не могу вспомнить. Нет, вспомните, вы вспомните много благости Божьей. Вот. А если даже не вспомните, то это потому что какая-то серьезная проблема. Потому что Бог благ, он хочет быть реальным и живым в нашей жизни. Когда мы смиряемся, Бог начнет делать опять чудеса в нашей жизни. С 3 по 17 стих. «Вы, семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его, Он Господь, Бог наш, суды Его по всей земле. Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедовал в тысячу родов, то, что завещал Авраам, в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову закон Израилев завет вечный, говоря, тебе дам я землю ханаанскую, наследственный удел вам». Вот, значит, Давид видел исполнение этого обетования, то, что Бог обещал Аврааму, что они получат землю, вот у них эта земля есть, он стал царем, он видел это обетование. И он благодарит Бога за эту верность, то, что Бог обещал Аврааму, когда он еще без детей был, старый был, Бог ему обещал, у тебя будет много потомков, у тебя будет своя земля. И Давид видит, что Бог это верно исполнил, и он, конечно, славится за это, да. Вот. Но то, чего у Давида не было, есть у нас. У Давида было земное царство, у него не было небесного царства. У нас есть Дух Святой, у нас есть небесное царство, которое невидимо. Да? Давид радовался вот этому видимому царству. Мы должны радоваться этому невидимому царству. Давид, Авраам, они бы хотели жить, поверьте, они бы хотели жить во времена Нового Завета. Они хотели бы иметь Дух Христа, знать искупление, красоту Креста, красоту благости Божией, знать Иоанна 3:16, они бы хотели жить в наше время. Мы на рассмотре, вот жил бы я во времена Авраама. А на самом деле они хотели бы жить в этом Царстве Божьем. Невидимом, но это Царство Божие. И мы, тем более мы должны благодарить за верность Бога. Потому что Бог обещал Аврааму не только видимое царство, но вот это вот невидимое царство Христа. Дальше. С 19 по 36. Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней, и переходили от народа к народу, из одного царства к другому народу. Но он никому не позволил обижать их и обличал за них царей. Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла. Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его. Ибо велик Господь, и достохвален, страшен паче всех богов. Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил, слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его. Воздайте Господу племена народа, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лице Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Трепещите, трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажет народу Господь царствует, да плещет море, что наполняет его, да радуется поле, все, что на нем, да ликуют вместе все дерева, добравные пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость Его. И скажите, спаси нас, Божий Спаситель наш, собери нас, избавь нас от народа, да славим Твое святое имя Твое, и да хвалимся славой Твоей. Благословен Господь Бог Израиля от век и до век. И сказал весь народ, аминь, аллилуйя. То есть народ от всего сердца согласились с этим псалмом, с его содержанием, аминь, аминь. Бог благ нам, его милость вовеки пребывает. Милость Богу вовеки, с утра до вечера, каждый день обновляется. Не забывайте это. То есть видите, сколько здесь хвалы, да? Вот в этом отрывке мы прочитали. Сколько хвалы, прямо... В каждом предложении такая хвала. Даже пусть деревья поют, пусть язычники поют, потому что Бог достоин. Когда мы, я сам по себе знаю, когда мы понимаем благость Бога, мы не просто хотим петь, мы хотим, чтобы другие пели. И это очень естественно, когда мы в поклонении так говорим, что да пойте все, ангелы пойте, да, язычники пойте, все творение пусть поет Богу, это великий Бог. Это... Когда иногда такое находит на нас, что мы понимаем, а Дух Святой такой действует, и мы понимаем, как велик Бог, и хочет, чтобы все, что дышит, славило Господа. Да. Вот что я хочу сказать по поводу подбора песен, по поводу построения поклонения. Да. Поклонения могут быть разные песни, да, могут быть песни хорошие, которые, я бы так охарактеризовал, песни мольбы, песни молитвы или просьбы, да, это тоже этому есть место, это хорошо, допустим, «Приди, Святой Дух», у нас есть песня, да, или «Услышь, Господи, слова мои», да, это тоже псалмы, кстати, псалом, да, пятый псалом. То есть есть песни в поклонении, музыкальное поклонение мы используем как песни просьбы, да, это нормально. Потом вторая категория, наверное, есть песни исповедания. Что это такое? Например, «Господь эту битву ведет». Это тоже как песня исповедания. Мы во всех, за исключением припева, во всех куплетах мы просто провозглашаем, кто есть Бог, что Он делает. Да? То есть это тоже духовная песня, этому тоже есть место. Да? Или «Знай я, мой Спаситель жив». Это тоже как бы исповедание песня. Это тоже этому есть место. Но третья группа особая, это просто песни хвалы. Когда в наших песнях напрямую к Богу, не просто к Богу, не просто, что мы будем верить, а что мы напрямую поем «Слава Богу», да? Допустим, у нас песня есть «Осана», да? Или «Бог Творец, а Бог Всевышний» у нас есть песня, или «Царь Царей, Господь Господь». Вот такие песни хвалы, да? Они в поклонении должны обязательно присутствовать, да? Есть песни просьбы, есть песни исповедания. Но когда вот я подбираю песни для поклонения, я всегда смотрю, чтобы там были одна или две песни, просто песни хвалы. И я замечал по своему песеннику, иногда подбираешь песни, Не все, не очень много песен на хвалы, кстати. Не очень много у нас песенки, и иногда приходится определенные усилия сделать, чтобы в поклонении найти песню хвалы, которую мы не повторяли, которую каким-то смыслом или как бы по духу как-то действовала. Вот. Но должны быть песни хвалы. Это по Библии. Это очень важно. Потому что иногда мы должны использовать песни мольбы, как такие, да, чтобы Давид, самые такие есть Давид, да, но иногда, чтобы это все не заканчивалось, Бог приди, Бог благослови, что должна быть хвала, потому что Бог достоин нашей хвалы. Да, мы можем чувствовать себя, мы хотим только плакать, мы хотим только петь хвалебные псалмы, иногда такое состояние, да, иногда хочется, ничего нет, хочется петь, какие-то напоминатели, вот эти песни исповедания, кто есть Бог для меня, это важно, это нужно, но нужно делать усилия и веру, и славить Бога, потому что Бог достоин всей хвалы, Он достоин, Он творит великие дела каждый день. То есть наше поклонение, музыкальное поклонение, такой баланс должен быть. Вот. С 37 по 40 стих. Давид оставил там пред ковчегом завета Господня Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно каждый день. И Авет и дом и братьев его, 68 человек, Авет и дома сына Идифунова и Хосу, привратника, и Садока священника и братьев его священника пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжений Господу, на жертвенных всесожжений постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедовал Израилю. И с ними Емана, и Дифуна, и прочих избранных, которые назначены по именам, чтобы славить Господа, ибо навек милость его. При них Еман и Дифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях, сыновей же и Дифуна поставил при вратах. И пошел весь народ, каждый свой дом возвратился, и Давид, чтобы благословить дом свой. Кстати, когда он шел после танца к Милхолю, он хотел благословить Милхолу. Да? А она вышла с такой критикой к нему, да? Ее благословение обратилось, то, что у него потом детей не было всю жизнь, да? То есть видите, как для Бога важно поклонение, она вот так учинижила, ну что ты там танцуешь, что ты там песни поешь, да? Для Бога это было важно. И Давид, у него была радость, хотел благословить Милхола, да? Она своим вот этой горечью сама все себе испортила, да? Жалко, да? Жалко, когда мы не знаем присутствия Бога, когда мы не знаем, как Он благ. Когда подолгу у нас никакой слезы не проливаем. Это странно. Бог великий Бог. Бог великий Бог. И радость тоже должна быть. Вот. Но здесь мы опять... А, здесь то, что я хочу сказать. Здесь просто, чтобы вы заметили, здесь как бы были две скини. Одна в Иерусалиме, где был ковчег. Это не был настоящий скини, был просто палатка. А другая, скиния Моисея, она была в Гаваоне. И Давид распределил так людей, что одни остались священники в Иерусалиме, они сделали служение определенное, пели, и также в Гаваоне тоже, чтобы там славили Господа постоянно. То есть опять мы видим, как важно было это поклонение музыкальное. И с 41 по 43, последнее заканчиваю на сегодня. И с ними Имана, и Дифуна, и прочих избранных, которые назначили именно, чтобы славить Господа. И вовек, она я же прочитал уже. Я уже сказал эту мысль, с которой я хотел завершить, как важно музыкальное поклонение. Пойте Господу. Это свято, это важно для него. То есть, если есть какая-то проблема, пересмотрите в своем сердце, пусть это будет особенно. Приходите, и вот вы знаете, там 20, 15, 30 минут поклонения будет. Господь, это свято, я буду петь, я буду действительно соглашаться с теми словами, которые в этой песне. Я буду от всего сердца, буду воспевать тебе. Ты достоин, ты благ ко мне, ты благ ко мне. Доказал свою любовь на кресте. И Бог сотворил нас способными создавать музыку, петь. Вот. И музыка, она в современное время почему-то люди думают, что музыка, она вот как бы хорошая музыка, она вот там на MTV, короче, как бы музыку отдали как бы дьяволу, да. И иногда христиане тоже думают, что музыка, веселье, какая-то хорошая мелодия, это вот только вот у неверующих хорошая, а в церкви вряд ли это может быть, и как бы не надо сдаваться. Музыка, она прежде всего для славы Бога. Ну для чего Бога? Музыка всего прославлять Бога, прежде всего. Прежде всего прославлять Бога. Аминь.